Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Всегда ли мы можем увидеть границу между снами и реальностью? Что ожидает нас по ту сторону иллюзий, что делает с жизнью человека месть и каким бумерангом она к нему возвращается? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на радио «Телос» писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Как торжественно ты меня представил, прям просто замечательно даже стало на душе. Обычно же ты у нас такой весь в себе находящийся мыслитель наш литературный. Ну что ж, обычно вначале не дал я даже ответить на эту мою тираду. Да, дорогие друзья, мы всех приветствуем, кто присоединился к нашей трансляции. Вы можете писать нам комментарии, вопросы свои, вы можете это сделать в комментариях к непосредственно к трансляции, под трансляцией. Также можно нам написать через сайт telos.fm. Вы также можете использовать Viber и WhatsApp, плюс 7977-850-0996. В общем-то, всеми средствами можете нам писать, мы будем рады вашим комментариям. И сегодня, как говорили на всесоюзном телевидении и радио во времена Союза Советских Социалистических Республик, по многочисленным заявкам наших слушателей и наших зрителей, мы продолжаем ставшую уже регулярной рубрику «Фантастика». Ну и как-то у нас с Олегом так повелось, что в каждой нашей передаче мы берем одного зарубежного автора и второго отечественного автора. И
вот да, выработалось такое.
Да, так что в сегодняшнем нашем шорт-листе два автора. И вот мы с Олегом даже уже успели поспорить насчет культовости второго автора. Итак, первой книгой, первым произведением, о котором мы сегодня будем говорить, это будет повесть великого и ужасного Говарда Лавкрафта «Сомнамбулические поиски неведомого когда-то». Самое большое произведение Лавкрафта. Mm-hmm. Одно из самых неоднозначных и к нему очень разные отношения как критики, так и читателей.
Похожие на то, что мы привыкли ждать от Лавкрафта.
Что делал Лавкрафт вообще. И, на мой взгляд, одно из самых программных его произведений, именно потому что Лавкрафт, вот если вы хотите узнать, что действительно думал Лавкрафт и для чего он писал, и что он хотел сказать, то, наверное, «Сомнамбулические поиски неведомого когда-то» лучше для этого, как нельзя лучше для этого и подходит. Mm-hmm. Да, и второй писатель, о котором мы сегодня поговорим, о творчестве, о котором мы сегодня будем говорить, соответственно, и о произведении, о котором мы сегодня будем говорить, это советский писатель-фантаст Север Феликсович Гонцовский. Мы будем говорить про достаточно небольшой рассказ его «Полигон», но я думаю, что мы вообще, в принципе, поговорим о том, чем интересна проза вообще Гонцовского и чем он выделяется среди целой плеяды писателей-фантастов, которые перешли в литературу в 60-е годы прошлого века, да, в 1960-е годы.
Да. Да?
Вот такой у нас списочек сегодня. И для начала, да, я хотел бы тоже... Друзья, вы можете писать, мы все ваши заявки учитываем и помним про Вонегута. Mm-hmm. И уже готовимся, да, и помним про остальные ваши заявки. Ну, вы можете также писать о каких писателях, о каких книгах вы хотели бы, чтобы была передача, чтобы был обзор.
И не только о крупных произведениях, но и о новеллах, рассказах.
Повестях и так далее. Да. Малой и средней форме, да. Соответственно, интересно. И, кстати сказать, если уж, пользуясь случаем, да, хочу передать привет, если уж мы говорим сегодня про Севера Гонцовского, читали ли вы произведения Севера Гонцовского, и какие произведения вы его знаете, чем нравится, не нравится, зацепил, не зацепил, почему? Пишите нам.
Да, хороший вопрос, потому что Гонцовский, мне кажется, несколько так ушел в прошлое,
Не знаю.
Интересно. Да, давай сейчас узнаем. Да, вот нам будут
действительно
писать.
Интересно, да. Читали вы, не читали, и нравится, не нравится вам Гонцовский, почему? Потому что, есть Дмитрий Беленкин, который, мне кажется, вообще сейчас забыт.
Есть много писателей-фантастов, которые
в свое время были очень-очень популярны и издавались, а сейчас, в общем...
Их помнят только вот среди, собственно, любителей фантастики.
Если вспомнить, например, даже женщин-писателей-фантастов Журавлева, Ларионова и так далее. Угу. Вот читают ли сейчас? Понятно, что такие, как... буквари и ботаники, как мы с Олегом, читают и знают, и любят. Широкая читательская аудитория знает ли. И, в общем-то, для этого и существует, собственно, наша передача, потому что мы очень любим говорить о действительно явлениях в литературе, в том числе фантастике. Потому что обычно к фантастике такое несколько пренебрежительное отношение, такой легкий жанр, ветреная такая девушка. Но на самом деле мы как раз и задумывали эту рубрику для того, чтобы показать, что фантастика — это прежде всего литература.
Угу.
И именно с позиции литературы мы к ней будем подходить. Предисловие закончено. Да. Кстати, Олег, ты вот читаешь предисловие перед антологиями, сборниками?
Читаю, но обычно так не всегда внимательно, но стараюсь прочитать, да.
Да, вот видно, что ты ботаник, потому что я тоже читаю. Но в большинстве случаев, как показывает практика, люди не читают предисловий к всяким сборникам. Но давай-ка начнем с легенды американской фантастики Говарда нашего Лавкрафта. И скажи-ка, вот почему стоит обращать внимание на произведение Лавкрафта, в чем, собственно, его изюминка, скажем так, да? Чем он интересен?
Интересен, в первую очередь, конечно, своей фантазией, богатой, разнообразной, а во вторую очередь, атмосферой, которую он создает в своих книгах, и даже чисто литературной точки зрения, это интересно смотреть, как человек нагнетает состояние ужаса, безысходности, какого-то мрака, идущего прямо вот из глубин. И не только это, и вот та повесть, о которой мы сегодня будем говорить, она все-таки несколько другого толка, и там как раз столкновение вот этого мрачного и чего-то более светлого и такого оптимистичного. Интересно его читать, конечно, как явление в литературе. Он повлиял на множество писателей. Мне кажется, просто вот десятки имен можно назвать тех, на кого... те, кто интересуется американской фантастикой, не только американской, в той или иной степени, может быть, кто-то обращался, кто-то вспоминал о нем, но его влияние несомненно.
Угу.
Потом это просто интересно написанные произведения. Ты читаешь, ты открываешь, тебе хочется узнать, что там с героем будет дальше. Тебе даже если страшно, то есть даже что-то мурашки ползут по коже, все равно хочется понять, чем все закончится.
С нами уже поздоровались Кристина, Яна и Никита. Добрый день, друзья. Да, очень приятно, что вы с нами. Фактически, практически все наши постоянные слушатели. Владимир написал: я не читал еще, следовательно, не нравится. Владимир, с первым, может быть, я согласен, со вторым непонятно, да? Если не читали, то почему не нравится, да? Посмотрим, по крайней мере. Это имеется в виду про Севера Гонцовского, угу. Да. Книгачей Сергей Ковякин. Забыт настолько, что в интернете можно найти только одно произведение. Ты слышал? Я даже не слышал, да. И очень интересно про него узнать. Может быть, даже мы прочитаем и сделаем обзор про него. Спасибо большое за такую подсказку. Итак, Говард Лавкрафт. Вообще, я согласен с тобой, потому что Говарда Лавкрафта числят по, такому, полю писателей ужасов и, таких хорроров, родоначальных хорроров, американских, по крайней мере. Сразу вспоминаются мифы Ктулху, придуманное им такое... страшное существо, которого лучше не будить.
Да. Вообще сюжет о пробуждении чудовища из прошлого. Да.
Вот очень интересно. Говард Лавкрафт очень интересен именно тем, что он не просто появился, как иногда читаешь Александра Беляева, и вдруг ты задаешь себе вопрос, слушай, ну вот он пишет такое впечатление, он писал, как будто до него не существовало, угу. ну, там, всей русской литературы, да, вот как будто он заново учился писать, и не было, по крайней мере, там, ну, традиции, например, Серебряного века, да. Угу. Мы как-то, когда говорили с тобой, Беляеве, как раз об этом немножко говорили, да, у Лавкрафта как раз наоборот, ты понимаешь, из чего он вырос, ты понимаешь, кто был его учителями,
да.
Ты понимаешь, что у Лавкрафта такой, говоря модным словом, невероятно большой культурный бэкграунд,
угу.
его начитанность, его эрудиция поражает.
Угу.
И он тот самый писатель, который, вырастая из литературной традиции, то есть, ну, мы понимаем, что американская литературная традиция — это, конечно же, и Эдгар По, и Амброс Бирс, да, и да, Натаниэль да. Гаторн, да, то есть вот, вот все эти авторы, которые, в общем-то, были у истоков профессиональной художественной прозы американской, и они, безусловно, повлияли на Лавкрафта, но ты понимаешь, что на него также повлиял и Льюис Кэрролл, и многие-многие авторы. Вот.
И мне кажется, на него много сильно повлиял вообще эпос.
Угу. Эпос, античность. Вот. Да.
Да, античность.
Античность, эпос, мифология, история, и особенно история религии.
Да.
На него сильно повлияло, и он настолько перемешивает это в свои произведения.
Сам создал свою мифологию фактически.
Да, на основе, в общем-то, уже известных мифов, да, он их так перемешивает и встраивает свою картину в свои миры, что ты понимаешь, ну, насколько это оригинально он это делал. Да.
Да.
И также, безусловно, ты понимаешь, насколько сильно он повлиял на литературу, уже, которая издавалась, писалась после него.
Да,
в том числе, конечно, и на русскую литературу, на русскую, скажем, фантастическую традицию, по крайней мере. Да?
Mm-hmm.
Особенно если мы говорим о литературе, которая использует мистику, использует вот какие-то фантастические элементы, не научной фантастики. Да?
Ну, просто Лавкрафт стал частью этого прям пространства настолько, что ну, какие-то вещи из него это, ну, как сейчас говорят, мемы. То есть Ктулху — это мем.
Ну да, это мем, да,
да.
Стал. Да.
И
даже люди часто не знают, кто это такой, и откуда он появился, но узнают это странное существо с щупальцами вместо бороды.
Вот, ну да, то есть, как сказать-то, мифология Гимсозна отделилась от автора и начала свое самостоятельное путешествие по литературному миру. Очень немногие могут, очень немногих авторах можно этим, такое сказать, да.
Давай-ка перейдем к повести «Сомнамбулические поиски неведомого Кадата». Вот начнем с чего? О чем же все-таки эта повесть формально, да? Как ты любишь фабулу в студию.
Итак, главному герою Рэндольфу Картеру снится во сне чудесный город.
Закатный.
Закатный, который так описан, так вот, вот прям обладает какой-то вот невыразимой притягательностью. И он очень хочет найти этот город. Но, понимаешь, этот город находится, да, во снах. Но так как он сновидец...
Да,
как...
Рэндольф Картер сновидец, и он персонаж ни одного произведения Лавкрафта.
Он опытный сновидец, он знает этот мир снов, и он решает найти тех, кто в курсе, тех, кто могут показать ему дорогу к этому закатному городу. И он даже подозревает, что этот закатный город от него прячут, что вот эти вот существа из снов, повелители иллюзий, что они специально ему как бы препятствуют, чтобы он не попал в этот город. И он начинает длительное сомнамбулическое путешествие.
Ну, сомнамбулическое, значит, он погружает себя в сон. И
осознанное сновидение.
Осознанное сновидение, и начинает путешествие по этому сну. И, собственно, Рэндольф Картер один, ну, в общем, собственно, повесть... там будем коротко ее называть «В поисках Кадата», да, uh-huh. Принадлежит к циклу так называемых сновидческих произведений. Да? То есть это произведения, связанные с путешествиями по мирам сна.
Да.
Это прям, и Лавкрафтом это называется «Страна снов». Да?
Uh-huh.
Да, Олег.
И интересно, ну, я так уже немножко даже скорее к комментарию, что вопрос, который встает, это его персональный сон или же это сон такой вот эта страна снов, насколько она объективно существует, насколько это субъективное вот этого вот человека Рэндальфа
Картера. Есть ли граница между сном, вот страной снов, и реальностью?
Нет, я немножко по-другому бы сказал. То, что вот Юнг, да, когда вот он в своих исследованиях сновидений обнаружил, что у людей повторяются сновидения, повторяются сюжеты, повторяются образы.
То есть они фактически вызывают сны.
Да, Юнг, он как бы предположил, что ну, есть некое, ну, условно говоря, объективно существующие параметры, которые задают вот эту картину сновидений, которые у каждого человека проявляются по-своему, но есть вот эти вот некие, как он назвал их, архетипы, то есть сюжеты, образы, которые едины для всех людей. То есть есть некое вот это вот поле, пространство, которое, оно не существует в реальности, ну вот насколько оно существует в реальности, тоже вот вопрос. И учитывая, что герой сталкивается с теми, кого он знал в реальной жизни, и опять же вопрос, вот он сталкивается, это действительно реальные люди, которые просто перенеслись в мир снов, или ему снится, что ему снится, вот эти люди ему столько снятся?
Ну да, эта тема очень популярна была в, скажем, психотерапии того времени, да, в психологии того
времени.
Потому
что люди начали работать со снами, и очень много вдруг обнаружилось таких вот неожиданных вещей.
Да, ну, как бы похожие, скажем, похожие герои или сюжеты появлялись в, скажем, в снах разных людей.
Да,
и
да, да,
да. Ничем друг с другом не связаны, не связаны часто культурным опытом, социальным опытом и даже незнакомые друг с другом.
Да, и вот почему так происходило, вот это вот непонятно.
Да, очень интересно, что происходит вообще с Рэндальфом Картером в этих снах, скажем, да, в этом путешествии.
Ну, он перемещается по разным местам, сталкивается с обитателями этого мира. Большинство из них, ну, кто-то чудовищные, кто-то, наоборот, хорош. Там еще, замечательно, там есть кошки, которые приходят ему на помощь. В общем, это кошки, так сказать, из реального мира, которые, ну, ну тоже, или это кошки, которые снятся кошкам, их, так сказать, духовные отображения в этом сновидческом мире.
Ну, нужно сказать, что Лавкрафт изрядно любил кошек.
Поэтому... Да, ну это заметно, заметно, да.
Да, поэтому они и перетекают. Как, например, там Томас Эллиот, да, он целый цикл стихов посвятил кошкам, из которых потом мюзикл знаменитый «The Cats», да, появился.
Вот, и Рэндальф Картер сталкивается с этим чудовищным созданием, прилетающим с Луны, и даже его не забирают в какой-то момент на Луну, и он там чудом спасается. Но это... Это вот его путешествие, и оно, еще оно очень такое, ты, ты все время думаешь, что вот, а вот как оно вообще будет, как оно повернется, и все время там какие-то неожиданные повороты сюжета, все время что-то такое, оно действительно как вот в логике сна, потому что во сне ты тоже вот часто сталкиваешься с поворотами, которые, ну, абсолютно нерациональные, непредсказуемые, удивительные, и тут вот эта логика сна очень хорошо воспроизведена у Лавкрафта.
Да, очень интересно, что действительно... Вот именно эта повесть, самое крупное произведение Лавкрафта. Сам Лавкрафт его считал набросками к роману. И даже какое-то время некоторые критики и во время Лавкрафта, и после писали, что ему бы вот причесать бы это все, эту повесть, и ей цены бы не было.
Да, мне кажется, что там надо как-то вот, может быть, да, там есть местами такое ощущение, что это просто набросок, да, есть такое.
Но сам Лавкрафт не хотел над ней работать, в общем, и благодаря друзьям она сохранилась, то есть они переписали и перепечатали, в общем, эту повесть, и в конце концов даже издали. И вот на твой взгляд, насколько эта повесть действительно отражает, ну, насколько она весома в творчестве Лавкрафта, и насколько действительно отражает его идеи?
Ну, во-первых, она все-таки показывала Лавкрафта с несколько неожиданной стороны, то есть, ну, как-то у нас, как писатель ужасов, причем таких безнадежных ужасов, все плохо, будет еще хуже. А тут как раз... Есть и элементы преодоления, и такого вот чудесного избавления героя, и там совершенно замечательный финальный твист, который даже не хочется раскрывать, то есть вот, ну...
Ну да, может быть, какие-то намеки мы дадим, но рассказать, чем это закончилось, не будем рассказывать.
И, да. и вот огромная любовь автора через вот, своего главного героя к своей родине, причем вот это вот прям вот такое описание... что вот это как бы якорь, угу. который удерживает его, не дает ему свалиться в черноту, в бездну.
Ну,
и ощущение, конечно, страха от того, что вот человек все время ходит по вот этой грани в мире иллюзий, и он может в любой момент упасть в кошмар бесконечный.
Вообще существование кошмара и безумия, да, реальность кошмара и безумия у Лавкрафта прослеживается очень сильно. Мне кажется, нет ни одного автора в американской литературе, настолько сильно, конечно же, есть Эдгар По, да, там мы можем, там, Амброза Бирса, у них тоже очень прослеживается это, но да, есть Натаниэль Гаторн, например, да, и некоторые его новеллы, но так сильно, как у Лавкрафта, это не передано все-таки.
Ну, Лавкрафт очень смело он с этим работает, прям вот...
Но здесь нужно сказать,
мало кто из писателей рискнул бы на такое, вот честно. Это прям вот такой вызов, действительно.
Нужно сказать, что Лавкрафт всю жизнь боялся безумия, да, вот, психиатрической болезни, потому что его отец, мама точно... А, мама и дедушка, они закончили свою жизнь в психиатрической клинике. И вот этот страх... перед безумием, что в твоей голове фантазии, да, страх будет проявляться так, что ты погрузишься в мир каких-то безумных фантазий и страхов, и ты уже не выйдешь из этого, они, конечно, очень сильно повлияли на все, что
одновременно
он писал.
И страх, и одновременно протягательность этого. То есть он чувствуется, что вот это вот роковое влечение к безумию.
Да, и здесь очень важно, что Лавкрафт как раз интересен тем, что он фактически пишет, он фактически вербализует, то есть он фактически записывает пограничное состояние человека.
Uh-huh, да.
То есть когда человек находится между иллюзией, фантазиями не только, когда мы представляем фантазии, нам кажется, там какие-то, не знаю, там небесные замки, рыцари, там, единороги, там, так сказать, и так далее.
Пони,
да. Мы же понимаем, что фантазии бывают мрачные, они бывают темные, да, и это бывает мир страха, мир ужаса, и Лавкрафт, как никто, умел об этом сказать. И на самом деле, когда мы воспринимаем, например, Лавкрафта очень однобоко, что, да, это вот человек, который пугал, но это не так, ведь это не так. Пугающие истории, ужасные истории Лавкрафта, они важны как раз тем, что это литература. Что, по сути, за каждым, если возьмем там нелюдей, нетопырей и так далее, да, там каких-то страшных монстров, появляющихся из небытия, из каких-то стран, которые непонятно, потому что они находятся, собственно, герои Лавкрафта вообще говорят, что они приходят из бездн космоса, хотя мы понимаем, что это космос не совсем физический.
Да, некое... иное существование, которое лежит за пределами мира иллюзий, которое и противостоит этому миру иллюзий в том числе, который пытается его подчинить себе.
Да, и здесь очень важно, что как раз вот эти миры, которые описывает Лавкрафт, он встраивает человека, и человек либо пытается противостоять этому, у Лавкрафта часто безуспешно, да? Потому что он человек часто проигрывает.
Чаще всего пытается сначала познать этот мир для каких-то своих целей, а потом этот мир его начинает разрушать.
Да, да. И вот Лавкрафт как раз об этом пишет. Ты, кстати, очень точно сформулировал вот именно эти идеи Лавкрафта, да, потому что человек, пытаясь познать этот ужас, да, эти миры наполнены, то есть эти миры воплотившегося страха, воплотившегося ужаса человека. Если когда мы читаем, если действительно читать внимательно, скажем, рассказы и Лавкрафта, произведения Лавкрафта, мы понимаем, что, по сути, за каждым монстром таится какой-то страх человеческий, абсолютно, да. Абсолютно естественный.
Угу.
Да, абсолютно осязаемый, да, он просто воплощается таким образом, чтобы Лавкрафт усиливает это, воплощает это и показывает, чему же мы все-таки боимся, в чем мы боимся признаться, от чего мы убегаем. И вот эти сомнамбулические, смотри, вот Рэндальф Картер все-таки, что это за герой, ведь он появляется ни в одном рассказе Лавкрафта, ни в одном произведении.
Но все-таки это человек, который познал правила этого мира сновидений, научился им следовать, и даже такой вот картограф
первопроходец. Он провидец, безусловный, да, он провидец, он такой пилигрим, скажем, нельзя сказать пилигрим, сколько, не знаю, такой следопыт по стране снов, да? Да. Мира Орлова у нас спрашивает, пропустил название произведения, подскажите, пожалуйста, Мира Орлова, мы говорим про повесть Говарда Лавкрафта «Сомнамбулические поиски неведомого кадата». Да, и вот Рэндальф Картер, он же очень, у него целая биография в рассказах можно проследить, да, что он участвовал, например, он, если я не ошибаюсь, воевал на стороне французского легиона, вернулся, он изучал религии, и в конце концов вот стал погружаться больше в исследование вот такое мистическое исследование иллюзорного мира, то есть мира сновидений. То есть фактически Лавкрафт его иносказательно представляет нам как некоего практикующего терапевта подсознания такого, да, то есть миров подсознательных.
Ну, еще это человек смелый, человек такой вдумчивый, ну, осторожный. Вообще это такой интересный личность, потому что мы не так много о его внутреннем мире узнаем, но он ведет себя очень так как-то грамотно, да, и, конечно, вот эта его любовь к кошкам очень мило смотрится.
Ну, там не просто любовь к кошкам, там очень интересно, как ведь в мире сновидений появляются как фактически мифические персонажи абсолютно реальные личности.
А, да.
Да, абсолютно реальные личности. Ну, например, взять там того же художника Пикмана, да, который как раз и рисует вот Ричард Пикман, который тоже является героями многих рассказов Говарда Лавкрафта, да, он рисует собственно, упырей, а там он становится, значит, таким правителем упырей, да. Ну и понятно, что когда мы говорим про упырей Лавкрафта, это не банальные вампиры, да. Это опять же страх людей, например, воплотившийся страх смерти и желание бессмертия. И упыри как раз у Лавкрафта воплощают как раз вот это стремление человека к бессмертию, к тому, чтобы стать. И Лавкрафт все время предупреждает о том, что это стремление какими-то такими способами, может быть, не знаю, там, мистическими способами обрести бессмертие, оно опасно, потому что вы вступаете, ну, в темноту, да, да, во тьму, и тьма может вас поглотить, да. Например, там, если взять, ну, Курануса, да, тоже вполне себе реальный персонаж реальной жизни, который становится царем Силафайса, да, то есть вот такого царства, там, города, по-моему. Там,
Царство, в мире сновидений.
В мире сновидений. Ну и так далее, да, то есть у него реальные персонажи, ведь это не зря у Лавкрафта, да, потому что Лавкрафт как раз и говорит, мир сновидений реален, потому что он населен, вернее, реальными людьми с их реальными страхами. И, по сути, наш мир, то есть мир сновидений, это мир наших страхов и наших устремлений. Ведь не только страхов, да, не только ужасов, но и устремлений, всего, ну, благородства, тому, к чему мечты, в конце концов. Ведь, да, по сути, что такое закатный город? Это наша мечта.
Да.
Это то, к чему стремиться. И поэтому Рэндальф Картер, он стремится к этому кадату, то есть он стремится к закатному городу, он кадату-то стремится как раз, чтобы ему указали путь. Ведь кадат — это не конечная точка.
Да, там интересно, что у него там несколько таких вот... То есть у него путешествие какое-то такое получается... Причем оно еще и замкнутое в итоге получается, что интересно. И он несколько раз делает такие круги. То
круги,
есть он,
как, да, он возвращается в одну и ту же точку.
Да, там, да, интересно очень построен. То есть нет такого линейного из точки А в точку Б, а такое скорее кружение. И тоже очень сновидческое. Тоже в сновидениях ты возвращаешься. Ситуации проигрываются, хотя и в другом виде. То есть это очень хорошо построено, даже чисто композиционно очень интересно построено.
Кстати, вот если, значит, попробовать посмотреть с точки зрения литературной традиции на эту повесть, вот что тебе повесть вот в «Поисках Кадата» напоминает? Есть, мне кажется, вот когда я читал, вот четко у меня ассоциировалось с одним произведением, прям великолепным, великим произведением мировой литературы.
Да, ну у меня, пожалуй, с «Одиссеей».
Ух ты, ну ты глубоко копаешь, да, сразу в античность. Да.
Ну, вот так вот, вот чтобы поближе, вроде нет.
Угу.
А у тебя чем?
Льюис Кэрролл «Путешествие Алисы».
Mm-hmm.
Ведь, по сути, опять же, сновидческое произведение, да, мы mm-hmm. же не знаем, что это же сон, по сути, Алисы он описывает, да, но он очень реальный, она действительно верит в то, что она путешествует, она возвращается опять в мир реальности из этого сна.
Ну да, да, это интересно, но вообще само путешествие в таком сновидческом пространстве, которое потом очень резко запоминается, mm-hmm. очень яркое переживается, вообще такое особое состояние. Ну вот, да, Алиса, да.
Но все, что связано с... Вообще это путешествие непростое, да, у Рэндольфа Картера. А кто является еще таким... Каким литературным сыном является Рэндольф Картер? Его, кстати, в комиксах как раз воплотили это. Не знаешь?
Нет.
Ну, какого Картера ты еще знаешь?
А, в американском Джон литерат... Картера из...
Джон Картер. Да, тоже, кстати сказать, путешествовавшего на Марс, да, или там он куда, на Марс?
На Марс, по-моему? На Марс.
На Марс он путешествовал, он же путешествовал, это совершенно такое иллюзорное сновидческое,
да,
путешествие.
Да, чем обычно забывают, когда вот об этом Путин говорит, что да, он же там, тело его оставалось лежать на земле.
Так вот, ты знаешь, что в комиксах, например, Рэндольф Картер — это сын Джона Картера.
Mm-hmm.
Так что довольно интересно. Такое родство получается. Два сновидца таких известных, создателей известных миров, да, Эдгар Берроуз, который известен по Тарзану, но, конечно же, у него есть еще и Картер, у него есть еще и фантастические произведения, да, не только такой американский Маугли такой, да. Действительно, очень интересно, как эти две традиции совмещаются. Вот, да, два сновидца, которые, видно, что они вышли из наследия Эдгара По, потому что там чувствуется вот этот дух Эдгара По мистический. Да? Андрей Захаров написал: «Добрый день, к сожалению, мне не нравится фантастический стиль. Будет интересно поговорить о работах Сомерсета Моэма и Германа Гесса. Обещаем вам, mm-hmm. по крайней мере, Гесса, ну и Сомерсета Моэма».
Да, кстати, Моэм — это такой интересный вариант. Да, да, да,
спасибо, спасибо, Андрей, обязательно сделаем об этом обзор. Даже если вы, например, напишите, например, что вам, например, у Гесса, не знаю, там «Степной волк» или же «Игра в бисер» более сложная, да? Вот, пожалуйста, мы с удовольствием по ним сделаем.
Да, потому что Сомерсет Моэм как-то он как-то проскакивает, мы как-то по нему, по-моему, вообще ни разу не помнили.
Ни разу не говорили, да, стоит поговорить. Спасибо, Андрей, да. И заканчиваю разговор про Лавкрафта. Вот читать, не читать и почему?
Ну, я бы посоветовал читать, потому что это интересно, это хорошо написано, но все-таки, да, я понимаю, что не всем людям это может понравиться.
Да, но я бы присоединился к коллегу и сказал бы, что читать, но читать внимательно.
Угу.
И когда читаете Лавкрафта, не воспринимайте его как человека, который вас пытается завлечь в какие-то мистические дебри. А просто попробуйте посмотреть на него глазами человека, который пытается иносказательно рассказать о том, что таится в человеческой душе, причем во тьме человеческой души, о тех страхах и ужасах, которые живут люди, и как они могут поглотить человека, и как это, собственно говоря, опасно уходить в этот потусторонний мир, мир вот такой человеческой тьмы, да, тьмы человеческой души.
Да, согласен.
Поэтому вот с этой стороны, мне кажется, Лавкрафта как раз и нужно читать, и он интересен. Давайте, друзья, сделаем небольшую паузу. Мы вам напомним, как подписаться на нас в социальных сетях. В общем, подписывайтесь, там есть много интересного. У нас есть и в Facebook, и в ВКонтакте. Вы также комментируйте. У нас есть, собственно, еженедельный опрос. И там же вы можете вступать в дискуссию или, например, писать о тех темах, которые бы вы хотели, чтобы мы сделали передачи и обзоры.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаю, что сегодня мы, у нас постоянная рубрика «Это фантастика», и мы только что поговорили про пугающие миры страхов Говарда Лавкрафта, и переходим к другому автору. И ты знаешь, вот перечитав некоторые его произведения, некоторые рассказы, то есть я имею в виду, конечно же, советского и российского писателя-фантаста Севера Феликсовича Гонцовского, я понял, что у Лавкрафта и у Гонцовского оказывается довольно много общего.
Да, безусловно.
Вот, нам также написали Екатерина Карпенко, очень интересно, и Наталья Горшенина, очень интересно, спасибо за эфир. Большое спасибо, Екатерина, Наталья. Ну, в общем, мы как раз и стараемся делать так, чтобы было вам интересно, и эти темы были интересны вам. Итак, Север Феликсович Гонцовский. Чем интересен, может быть, совсем чуть-чуть, ну, коротко, и чем вообще выделяется этот писатель на фоне, в принципе, вот его обычно причисляют к третьей волне писателей советской фантастики. То есть это писатели-фантасты, которые пришли в литературу, стали публиковаться в 1960-х годах.
Да. Вот ты знаешь, странным образом он вроде и не сказать, что такой вот первой величины, но если вот меня спрашивают про фантастов, там, кроме Стругацких, вот у меня Север Гонцовский одно из первых, кто всплывает в памяти. Угу. Причем вот я именно что рассказы. Все-таки не так много писателей, которые прославились рассказами. Он еще был драматург тоже, но...
И сценарист, в общем.
Рассказы, причем очень разнообразные, очень необычные, просто интересные. Интересные.
Они действительно необычные.
Необычные, потому что вот необычный взгляд.
Не просто необычный взгляд. Когда мы говорим о советской фантастике, мы все-таки вспоминаем там основные тренды в советской фантастике. Угу. Да? Это прежде всего антивоенный пафос. Да? Это раз. А второе, антивоенные такие произведения. Второе, это борьба с каким-то тоталитаризмом. Да? Гуманистические идеи. То есть некая проповедь, пропаганда гуманистических идей. Человек и космос, покорение космоса. Да. И вот мы в космосе. Угу. Да. Угу. То есть вот какие-то тренды...
Увлеченность техникой.
Увлеченность техникой, еще, собственно, утопичность и антиутопичность. Да. Антиутопичность появляется в 80-х. Если были, например, Иван Ефремов антиутопия, сейчас БК писал, то она такая политизированная антиутопия. Да. Мы понимаем, что там какие-то намеки были на тоталитаризм, который видел Ефремов вот в реальности, но все-таки она больше специфична для фантастики 80-х. Да, 60-70-е годы — это такой вот гуманистический пафос, антивоенный пафос.
Да? Романтизм, особенно для 60-х.
Романтизм и вот эта попытка представить, как же будет жить человек будущего.
Покорение природы, очень такой прям очень настойчивый, повторяющийся мотив.
Кстати, у Севера Гонцовского, у него, кроме того, что он пытается поднять темы неспецифичные, да, для того времени, у него есть, например, сегодня мы будем говорить про рассказ «Полигон», он формально антивоенный.
Да.
Но вот что под этой формой, можно поговорить. И у Гонцовского очень интересно, он работает со стилем.
Да.
Он работает с языком, он работает с какими-то структурными... Ну, то есть он работает со структурой сюжета, да? Он перемешивает это все, он делает... Видно, чувствуется какая-то даже модернистская традиция в некоторых его рассказах.
У него все-таки второе образование — это филологическое.
Ну, это чувствуется по его,
это заметно.
По его рассказам, да.
Он это не так настойчиво, прям заметно, то есть вот-вот. Но ты видишь, что человек действительно старается насытить свои произведения вторыми, третьими смыслами, что у него есть вот это стремление копнуть поглубже.
Угу. Согласен, да. Давай-ка тогда перейдем к «Полигону».
Да.
О чем этот рассказ? Рассказ небольшой.
Да, и он к тому же экранизирован, по нему есть замечательный мультик.
Не совсем он экранизирован, да, мультифицирован.
Да, нарисован.
Да, и причем техника мультика очень интересная.
Да, очень классный мультфильм.
Они с фотопринтами работали.
Да, он прям вот очень такой, прям вот запоминается. Я вот я даже не знал тогда, что это, я, по-моему, смотрел, сначала увидел мультфильм, потом же, когда читал «Гонцовского», вдруг понял, что я же это видел уже.
Угу.
Вот.
Итак, о чем этот рассказ?
Действие происходит на таком тропическом острове, где идут испытания нового оружия. Приезжают военные, это какой-то капиталистический мир явно.
Милитаристический, скажем так.
Но,
да?
Но там явно такой антиамериканский чувствуется пафос тоже. Они привозят оборудование и привозят некий супер новейший танк. Танк, который может читать мысли людей и реагировать так, как люди... Делают то, чего люди боятся. То есть они предпринимают какие-то действия против танка, танк считывает их мысли и реагирует. А потом... Потом. Ну что, все рассказывать?
Ну рассказ же.
Ну и, да, и коротенький.
Тут, здесь коротенький рассказ.
Оказывается,
да.
Что изобретатель этого танка специально привез туда военных, чтобы над ними совершить свою месть. Зато у него там сын погиб, он вообще так вот...
Ну, у него нет ничего, он лишился семьи, жена от него ушла, дети погибли.
Да, дети, да. Там.
Сын погиб на войне точно, то есть детей уже нет, он один. Его уже ничего не держит в этой жизни. И он ничего не боится. Это главный, скажем, одна из главных нитей рассказа. Да? Страх. Опять страх. Вот почему я говорил, что голод Лавкрафт и Сивер
Гансовский. Здесь прям... Тут танк, кстати, совершенно демоническое существо. Да, это там
абсолютный монстр там... из лавкрафтовских снов.
Ну, просто там никакой научности нет вообще. Ну, какой он там? Он
читает, почему? Есть научность, есть он... попытка обосновать, как он работает.
Он не просто эмоции считывает, он считывает мысли.
Причем необычные
дистанционно мысли. И считывает их прям настолько подробно, что он может считать, что там думает командир артиллерийского расчета, какие он задает установки в... машину, какие он задает параметры выстрела, и от этого выстрела вернуться. Ну, слушай, ну это уже это за гранью, по-моему, научного какого-то. Это что-то уже такое, ну, это чудовище. Угу. Чудовище, которое знает мысли и которое реагирует на эти мысли с целью убить.
Да,
это
да.
Единственная цель.
Причем это, я бы сказал, что это демон мести у Севергансовского. Это демон мести, который вырывается из, скажем, из души изобретателя. Причем там все, там нет ни одного имени. Там все герои названы. Изобретатель, генерал, полковник, майор, жена, ребенок.
И местные жители, индейцы. Которых выгоняют для того, чтобы провести испытания. Кстати, тоже, кстати, очень важный момент. Потому что местные-то жители, там же когда этот... Когда они потом приплывают обратно, они же не боятся.
Не боятся, да.
Они лишены вот этого знания, лишены страха, знания того, что танк может с ними сделать. Потому что танк реагирует на то, что человек... Он же, понимаешь, как танк — это воплощение вот этого милитаристского стремления. Это, он же не только дух... Он не только от изобретателя идет, он воплощение... фантазии вот этих вот генералов, полковника, майора.
Да, совершенное оружие. Вот
да, оно инженер как бы создал то, о чем они мечтали. Он подарил им их мечту, и эта мечта их убивает.
Да, убивает. И причем, ну, очень интересно это дело. Это Руслан Юсупов, здравствуйте всем. Какого года рассказ? Этот рассказ был опубликован в 1966 году, Руслан. Вот Гуар пишет, что танком управлял Кашпировский. Но вы, в общем-то, отчасти, может быть, и правы, потому что изобретатель, это он тоже такой демиург в рассказе Гансовского. И здесь прослеживается тоже такая богатая культурная традиция у Гансовского, да? Потому что изобретатель, по сути, это такой Макбет, лишенный всего. То есть он не борется за власть у Гансовского. У него нет страха, потому что он всего лишен. Поэтому он не боится свое...
Да, единственный из всех.
Да, единственный из всех. Там в чем смысл? Нужно, чтобы запустить, чтобы танк начал не обороняться, то есть не уворачиваться от артиллерийских снарядов, а бороться, то есть отстреливаться, да, нужно запустить человеческий страх. И когда человеческий страх запущен, он начинает убивать все, что этот страх источает, да?
Почему убивать именно тем способом, которого вот чего человек боится? Танк — это воплощение не просто страха, он воплощение вот этого знания о страхе. То есть, если ты знаешь, что танк может раздавить гусеницами,
танк... Он будет тебя давить.
Да. Если ты знаешь, что он может, что ты слишком далеко, чтобы он раздавил гусеницами, он будет стрелять из пулемета. То есть, и как-то он... Вот в этом вот страх, что ты даже не должен думать о том, что может танк сделать с тобой, но ты не можешь об этом не думать. И вот это
да,
вот...
ты не можешь управлять этим. Да. Да, если ты можешь управлять, если мы не всегда можем управлять своим языком, своими устами, то мыслями уж тем мыслями более. Вообще, да. И он питается твоими мыслями, он живет, он, у него, как он говорит, большой запас, значит, снарядов, но даже если они закончатся, он начнет вас уничтожать гусеницами, давить и так далее. Да? То есть это действительно такое воплощение, воплощенный демон мести. И сам изобретатель говорит, что в рассказе, что я, ну, мое детище не остановит военных, я это прекрасно понимаю.
Да.
Но я сам уже не могу его остановить.
Да, вот это вот момент вот того, что страх порождает насилие, страх порождает войну.
Угу. И, да, и страх — это питательная среда войны.
Да, да.
Это инициатор войны, и это питательная среда войны. И, по сути, вся война строится на страхе.
Страх и фантазия. То есть мы думаем, а вот они сейчас делают вот то-то. И мы начинаем готовиться к тому, что они могут сделать вот это, и они, когда это видят, начинают это делать. Ну, история, собственно, Первой мировой войны, да, с чего начинается. Все боятся, что те начнут мобилизацию. И поэтому начинают мобилизацию, чтобы опередить тех. Те видят, что тут начинается мобилизация, и вот эта вот история, это же история вот взаимного страха, взаимного недоверия и того, как из этого вспыхнула война, которая унесла там миллионы жизней.
Ну вот Руслан написал, а я маленький был, мультик про танк был для взрослых, его в конце ребенок остановил. А, нет, это не тот мультик. Да, это немножко другой мультик, да. Но тогда вообще очень интересно вот эти антивоенные... Ну, во-первых, вот эта антивоенная история, она же превращается в, на самом деле в историю о том, что, что живет в нашей жизни, чем мы движем. И на самом деле ведь, по сути, ну, уже прям мега-спойлер даем. Да. В конце концов, уплывая, да, с острова, на минуту изобретатель думает, а достанет ли меня танк? И слышится выстрел. То есть он, по сути, он за этот бумеранг запускает этот бумеранг, и он возвращается. По сути, Гонцовский говорит, если вы запустили бумеранг вместе, она все равно к вам вернется.
Да, ну там как раз вот, вот блестяще то, что введены вот эти местные жители, которые не знают про танк, и поэтому дети там спокойно играют на этом танке. Он просто вот для них предмет обстановки. И вот эта вот тема, сказать, такой вот природной, ну, неиспорченности.
Угу.
То, что у них нет вот этого знания добра и зла, действительно. Потому что
ну
все...
да, они живут, ну, как вот для Гонцовского, они живут там в согласии с природой, да, и вот не познав вот этих захватнических, капиталистических отношений, да, они не живут в состоянии постоянной войны, то есть в состоянии страха.
Да.
Хотя, в общем-то, ну, можно с Гонцовским тут поспорить, но, ну, как
ну, философский... Ну, я понимаю его идею. Его идея именно вот это противопоставление испорченной природы и неиспорченной природы. Я понимаю, да, там, что, ну, человек, который немножко знаком с антропологией, он, конечно, скажет, что там, там насчет неиспорченности это такой очень...
Да-да-да,
очень сильный миф. Но я понимаю, что здесь все-таки мы имеем дело с пространством символов. Опять же, танк-символ... Военный символ, изобретатель символ. Ну и вот эти вот наивные...
Ну, символичность очень интересная.
Дикари, да.
Да, да. Что, в общем-то, основная идея как раз это, что когда ты, когда ты душу свою погружаешь во тьму, тьма, собственно, тебя и накрывает, тьма тебя и уничтожает.
Ну и тут вот тоже, знаешь, такая немножко пугающая тема, что если ты посмотрел хотя бы один фильм про... танковые сражения, ты знаешь, на что способен танк.
Угу.
И ты даже, если ты не военный, ничего, но ты, у тебя сразу возникает мысль, а если он гусеницами, а если он из пулемета? Ты может быть сколько угодно гражданский человек, пацифистом, но если ты уже вот в этой системе как-то, в эту систему как-то попал, ты уже вот это знание, да, знание техники добра и зла, у тебя уже... И это тоже очень такой тяжелый момент. И ты понимаешь, что мы все ответственны за вот эту систему страха.
Угу.
Мы все ее, мы в ней варимся, и мы все тем или иным образом ее поддерживаем.
Да, вот Кристина тоже вспомнила про свое переживание. Мне было 5 лет, когда старший брат этот мультик показал. Я потом 3 дня боялся вообще чем-то думать и пела про себя песенку из Фунтика. Я вас очень хорошо понимаю, Кристина, потому что
да,
он не просто, он написан очень-очень ну, страшно даже. И Гар еще говорит нам, написал, а как насчет Джека Лондона? Ну что ж, Джек Лондон так Джек Лондон. Поговорим
хорошо.
И про Джека Лондона.
Будем иметь в виду.
К сожалению, дорогие дорогие друзья, наше время подошло к концу. Большое спасибо, что были с нами. Ждите рубрику «Фантастика». Я надеюсь, мы вам показали, что эта рубрика может быть интересной и хорошим разговором о большой литературе.
Да.
До встречи в прямом эфире. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.